Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 26 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем встречаться, обсуждать различные темы, новости, заявления, события, происшествия и разные другие информационные поводы. Высказываем свое мнение, пытаемся обсуждать, иногда и обсуждаем. Собственно, все как обычно, сегодня не исключение, тоже посмотрим, что там произошло, происходит и будет происходить. Напомню, что у нас есть несколько каналов для коммуникации, да, инструментов коммуникации. СМС-портал, да, такой наиболее заслуженный способ общения для того, чтобы текст послать в студию ведущему, надо направить его по номеру +7 925 88 88 94 8. Значит, можно также писать в телеграм-канал. О, господи, не в телеграм-канал, все уже пятница вечер, я уже заговариваюсь. В телеграм-бот наш для общения у нас существует телеграм-бот. Для того, чтобы туда написать, надо найти его в телеграме, ввести в поиск запрос «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, там его найти и писать. Вот Алексей ТТ пишет: «Добрый вечер, как вам сегодня погоня в стиле боевиков США на МКАДе? Обязательно обсудим попозже. Слышали ли про экстренное заседание ВОЗ по поводу нового штамма?» Илона пишет, знаете, как формулирует? «Коронабесии». Коронабесия, в смысле, бесии, ее, да, коронабесии. По поводу коронабесии не слышал, по поводу нового штамма коронавируса слышал. Обсудим тоже сегодня. Значит, Федук пишет, Федук 05, давайте обсудим GTA погони на МКАДе, пробка стоит до сих пор. Обсудим. Кризис в Турции будете обсуждать? Нет, не будем, обсуждали уже. Пока там никакого нового набора событий нет. Вернемся позже. Сегодня, правда, Эрдоган обвинил злые внешние силы в этом, да, было заявление. Но там немного содержания, поэтому сегодня, наверное, обойдемся без Турции. Итак, давайте с традиционных наших разделов. Синоптики прогнозируют похолодание и снег в Москве в середине следующей недели. В среду, 1 декабря, в столице ожидаются заморозки и небольшой такой снег. Маленький такой снег, небольшой. Об этом сообщили, конечно же, в центре погоды ФОБОС. Днем в среду, вот они уже в среду, да, то есть в среду прицеливаются. Днем в среду жители столицы ожидают от 0 до минус 2. Температура в ночные часы перейдет на минус, выпадет небольшой снег, видимо, ночью тоже. Вот, значит. Ну и наша любимая рубрика, спонсор рубрики, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Москва рухнет на барическое дно. Ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы. Ну, про то, что осенний сезон закроется аномальным субтропическим теплом, это мы вчера обсуждали. Вот, самая теплая ночь 30 ноября была в 2006 году, 4,4 было. Вот, ну это, собственно, мы вчера тоже обсуждали. Но не только про среду нам говорят, не только про среду. Нам рассказывают еще про зиму. И вот Собянин сказал, тоже, по-моему, вчера мы это с вами обсуждали, что, в принципе, нет основания доверять информации о глобальном потеплении, поэтому снега ожидают они много. Вот. Но вот заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков говорит, что, по его данным, зима в Москве будет теплее, чем обычно. Зима будет выше нормы, теплее. Насколько именно теплее, никто этого не знает. Но напомню, что 30 числа ждет нас с вами похолодание, снег, холод и так далее. Но вот правда, уже забегая вперед, они говорят, что потом опять будет потепление. Значит, много сообщений, да, ну, во-первых, поздравляю радио и весь коллектив, но это вы тоже знаете, да. Вот, значит, я присоединяюсь к поздравлениям и людей, причастных к этому. Я, увы, к этому не причастен, но поддерживал всей душой. Итак, погоня закончилась на Симферопольском шоссе у Кемпа примерно, Александр пишет. Михаил Михайлов. На внутреннем КАДе в районе Вегаса какой-то нехороший человек разбросал кучу банкнот банка приколов. 4 раза останавливался. Это не про это, но про другое тоже забавно, да? Алексей ТТ спрашивает, будем ли обсуждать высказывание укр-императора Зелебобиуса? Имеется в виду, видимо, президент Украины Зеленский. Нет, не будем. Он там, конечно, нахайпил. Да, про заговор под руководством Ахметова, в который он не верит, про то, что Россия 8 лет воюет с Украиной или что-то такое. Я вот там содержательно опять ничего не вижу, поэтому, ну, обсуждать высказывания, да, ну, практически там, в юмористическое выступление не вижу смысла. Вот. Как там сериал про беженцев на границе? Это все это обсудим сегодня, уважаемый Бегин, потому что туда приехал никто иной, как Лукашенко. Вот. И, собственно, с беженцами он солидаризовался. Ну, тоже расскажу. Вот это, ну, такое светлое пятно в трагедии людей на границе. Зима этой зимой будет, сообщает нам Джекпот. Это самый точный прогноз, что называется. Запомните этот твит. Зима этой зимой будет. Михаил Мишустин, он у нас слушатель, есть такой в чатике. Я напомню, что у нас есть чатик в Ютубе, где идет трансляция нашего с вами эфира. Там есть чатик, там живет у нас Михаил Мишустин, но не настоящий, а поддельный. И вот поддельный Михаил Мишустин пишет, что путевки в Египет подорожали, вот это проблема. А слушатели, как детишек, заинтересовали гонки, ставят грустный смайлик. Но, честно говоря, я вот никакого, так сказать, возмущение по поводу путевок в Египет не разделяю, поскольку в Египет не собираюсь. Значит, давайте к транспортным новостям. Лукашенко тоже хочет в Германию и денег, пишет нам Григорий из ПБ. Был ли Лукашенко с автоматом? Давайте все своим чередом дойдем до Лукашенко. Новости транспортного цеха. Во-первых, 8 баллов в Москве, но не 10, уже неплохо, но ситуация отличается только лишь тем, что аварий значительно меньше. Хотя после сегодняшнего происшествия говорить так, наверное, странно. Но в любом случае, да, вы знаете, что я вас всегда призываю быть осторожней в достаточно трудных ситуациях, в трудных условиях и обстоятельствах московского трафика. Вот, желаю всем счастливо добраться. Значит, итак, первая транспортная новость, помимо 8 баллов сегодня. Прогноз, кстати, да, такой достаточно хороший. Яндекс считает, что на 20 часов, на 8 часов вечера будет уже 5 баллов. Посмотрим, я вот эти прогнозы не разделяю. Итак, в МВД подтвердили блокировку аккаунтов Instagram за пропаганду нарушений правил дорожного движения. В настоящее время судом в полном объеме удовлетворены требования прокуратуры города Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Суд удовлетворил требования прокуратуры о блокировке аккаунтов в соцсетях 3 пользователей, которые публично демонстрировали нарушение ПДД. Пренебрежение нормами безопасности и действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Имена владельцев аккаунтов в МВД и прокуратуре не уточнили. Но журналисты разобрались. Я вот этих людей не знаю, да, я перечислю. Не знаю, кто это, но, соответственно, возможно, вы знаете. Автомобильный блогер Алан Енилеев. Кирилл и Богдан Феромон 666. И тот самый Гоша. Ну, какие-то, видимо, замечательные люди. Заблокированные пользователи размещали материалы, в которых пропагандируется и поощряется нарушение правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем без номеров в целях уклонения и привлечения к административной ответственности, затруднение идентификации транспортного средства сотрудниками ГИБДД. Вот, что хочу сказать. С почином, там, чем, я думаю, что это пробный такой шар, запущенный, да, в эту сторону. Причем обращаю внимание, Инстаграм-то это та иностранная социальная сеть, да, которая, в общем, раньше не очень сотрудничала. Сейчас, видите, получается. Вот, и я думаю, что так или иначе все эти замечательные шашечники на золотых машинах и прочие вот эти люди, создающие аварийные ситуации, не смогут просто хвалиться своими достижениями, привычными им инструментами. Придется им изобретать какой-то свой мажор-нет, не знаю, как его назвать. Вот. Но это хорошо. Это хорошо, и вот я такую историю поддерживаю. Значит, вот тоже Виталий Филипп пишет об этом, и еще кто-то писал прямо сегодня. Есть одна транспортная новость полуконспирологического характера, носится она по соцсетям. Пишут, что 16 декабря откроет Запад большой кольцевой. Посмотрим, слухи или правда. И вот Денис Сотый писал тоже, нужен прогноз от СОД, что будет с 15 декабря. Я от вас слышу впервые, да, от вас слышу впервые, впервые. Бегин сообщает, что еще один блогер сбежал после Моргенштерна. Натан говорит, что эти блогеры, вот эти потенциальные убийцы. Вот, что хочу сказать. Ну, хорошо, я считаю, что всех их надо, соответственно, вычищать, да, потому что этот контент, он других блогеров плохому учит. Они тоже начинают повторять эти действия, да, это становится такой, там, залихвастской такой доблестью. Ну, в общем, это плохо. Так, давайте, давайте к новости, которая сегодня достаточно много обсуждалось в новостных лентах и в соцсетях. Что же случилось? Значит, полицейские после погони со стрельбой на МКАДе задержали наркокурьера. Водитель BMW, уходя от погони, врезался в несколько автомобилей. Видео, кстати, выложено, можете посмотреть, да, там в светлое время дня все это происходило. Да, достаточно наглядно видно там и побитые машины. Вот, один из которых загорелся, из этих нескольких автомобилей, которых он зацепил. По разным данным, 4 или 5 автомобилей, пуля попала в бензобак автомобиля, который потом загорелся. Водитель BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов. Значит, этот гражданин задержан, он, я так понимаю, бросил машину и побежал в поле, пуля его догнала, и его задержали. Он был ранен, вот, но судя по тем кадрам, которые я видел, да, он достаточно спокойно стоял, на него там надевали наручники, поэтому, видимо, ранен не сильно. Нашли в машине 6 килограмм наркотика мефедрон. Есть такой кустарный наркотик. Вот, значит, Денис Сотый предполагает, что гонщики и блогеры уйдут в Даркнет. Вот. Ну, соответственно, что могу сказать, да? Ну, вот бывают у нас такие ситуации, чисто в американском стиле, как кто-то сказал, погоня. Честно говоря, даже не знаю, как это комментировать. Задержали, поймали, и хорошо. Сколько им за все это светят, Денис Сотый спрашивает. Я думаю, очень много. Ну, я думаю, больше десятки точно, больше 10 лет лишения свободы. Тут вопрос режима. Потому что, не знаю, там, первый раз, не первый, но это особо крупный размер. Плюс там, сопротивление при задержании, плюс авария. Я думаю, что, в общем, последим, конечно, за ситуацией, если суд будет публичным, да, если это в новости попадет, но думаю, что там будет много. Вот, что еще? Что еще? В понедельник откроют, вот Денис пишет в чатике, что в понедельник откроют СВХ около ботанического сада. СВХ — это северо-восточная хорда, если я правильно помню. Кстати говоря, классная штука. Я вот по ней ездил несколько раз, мне нужно было в район Ярославки, в район Северянинского моста, и обычно это целая же трагедия. Либо по МКАДу, либо, ну, то есть там разные были варианты. А сейчас из ВАО, да, можно по этой хорде достаточно оперативно туда долететь. Это удобно, правда. Так, еще из транспортных новостей. Вот тут даже я, наверное, хотел обсудить, да, немного мы, наверное, другие новости нашего дайджеста отодвинем, да, и поговорим об этом. Но это вот, что называется, пошла писать губерния, да? Пошла писать губерния. Дурной пример заразителен. Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП. В поддержку этой идеи высказалась Надежда Сучкова, зампред Союза женщин России по Южному и Северокавказским федеральным округам. Есть предвзятость к женщине за рулем, мы же это знаем. И как нас называют? Редко, когда говорят «автоледи», чаще всего по-другому. Не дай бог, она еще неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко, немножко предвзято относятся к нам. И это нехорошо. Сама идея принадлежит, между прочим, мужику Виталию Бородину, руководителю федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Не знаю, что это такое, не спрашивайте. Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории. То есть, если это водитель, он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол, сообщил он ранее. Значит, тоже новость в эту строку. Такая достаточно уже старенькая, но тем не менее стоит напомнить, что в Госдуме после ДТП в Тюмени смертельного с участием майора Следственного комитета какой-то одаренный депутат призвал СМИ не упоминать должности виновников резонансных аварий, да? Вот. И, ну, возвращаясь к... Вон Виталий правильно формулирует, к информационной толерантности. Да, я не знаю... Там я, вот, честно говоря, сегодня видел только на уровне заголовков, но там вроде еще какое-то было предложение чеченского парламента что-то еще не указывать. Вот не только национальность, но и что-то еще не указывать. Вот, вопрос. А вот давно вы видели в СМИ какие-то сообщения, где женщина за рулем оказалась виновницей там чудовищной аварии, и на этом был акцент, что, причем какой-нибудь скабрезный, ну баба же, ну как вот, доколе, да, кто им права выдает? А Мартин Силен предлагает вообще не писать плохих новостей. Вот вообще их не писать, дабы никого не задеть, не указывать. Произошло ничего с неуказанными этими самыми там соучастниками, да, ну и так далее. Значит, ну вот ПС вспоминает, что был момент, когда женщина сбила мать с детьми. Действительно, да. Но это же редкость, да, чаще всего... Мужчина все-таки за рулем-то, да? И никакого фокуса я отдельного не вижу. Если у вас есть какая-то мысль на тему высказывания Союза, представительницы Союза женщин России по поводу того, чтобы надо запретить СМИ указывать пол виновников ДТП. В аварии виновато оно. В аварии виноват неустановленный гендер, да уж, если уж совсем по-толерантному. Можете позвонить, обсудим коротенько 8-495-7373-94-8, если есть какие-то мысли на эту тему. Я считаю это чудовищной глупостью, да, потому что, ну вот, я не знаю, что именно задевает госпожу Сучкову или кого-нибудь еще, когда пишут про аварии. Да, я не очень уверен, что вообще надо как-то менять характер освещения. Итак, ну, соответственно, у журналистов достаточно там серьезные рамки есть, да, чтобы, опять же, никого не зацепить, никого не обидеть. Но, тем не менее, дополнительных рамок, честно говоря, не хочется. А то, что вот сейчас женщин, потом людей выше 2 метров, потом людей ниже там 160 сантиметров, потом не указывать, ну, вообще никаких обстоятельств происшествия. Вот, ну и, соответственно, ну, в какой-то такой мы совершенно... там, блеклый, да, какой-то информационный мир превратимся. Что еще? Скляра на днях задом въехала на полном ходу. Мэдвиш пишет. Честно говоря, не знаю, да, о чем он тоже не слышал. Виталий Филипп предлагает кардинально вообще запретить новости. Не наше это все. И это все из загнивающей Европы разлагает наши толерантные уши. Обсуждать-то что будем мы с вами тогда, если новостей не будет никаких? Будем книжки читать и обсуждать, фильмы смотреть. Так это тоже почти новость, если фильм новый. Лишать депутатства за идиотические инициативы, предлагает Вадим. Тогда бы у нас депутатов не осталось бы вообще. Это, правда, не депутат, вот это инициативщица, да, я уж феминитив даже применю. Но депутаты у нас, мы неоднократно это обсуждали с вами в эфирах и разбирали эти законопроекты. Там гениальная просто история. Запретить мангалы, потому что люди одноразовые мангалы бросают в лесу. Запретить русский рэп, запретить там что-то еще, да. Это вот, ну, есть несколько специальных депутатов, они в этом созыве Госдумы тоже остались. Это вот производители подобных запретительных инициатив. Вот, ну, если у вас нет никаких мыслей по этому поводу, давайте дальше по новостям. Ну, так, такая же тоже микроновость, не знаю, насколько вам покажется интересной. Значит, тоже к вопросу там, цивилизованности, толерантности и всего прочего. Потрясение скреп. В Южной Корее задумались об отказе от мяса собак. Для этого может быть консультативный орган открыт специальный, который рассмотрит вопрос об отказе от собачьего мяса. Премьер-министр, не шутки, целый премьер-министр Ким Бу Гём на заседании правительства заявил, что основная задача органа – достичь общественного согласия по этому вопросу. С резким ростом количества домашних хозяйств с домашними животными и растущим интересом общественности к правам животным, мы становимся свидетелями увеличения призывов не рассматривать потребление собачьего мяса как часть прежней культуры питания. В сентябре нынешнего года президент Южной Кореи, да, это вот, ну, уровень просто, представьте, обсуждение проблемы, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил правительству рассмотреть запрет на употребление в пищу собачьего мяса, поскольку он известен своей любовью к собакам и всего лишь живет несколько питомцев. Вот, вот люди, да, вот где точки напряжения, питаться собаками или нет. Значит, так, много сообщений. Да, кстати говоря, про это, Альберт, сейчас тоже поговорим, про то, что вы пишете. Григорий СПБ напоминает, что жена у него кореянка, а собак давно не ели. В Европе уже мужчин и женщин лишили пола, сообщает Ольга. У нас хотят начать с водителей, то ли еще будет. Значит... Виталия Милонова надо чаще пускать в ринг с Джигурдой подраться, это Федук пишет, чтобы у него выбивали дурные идеи. Я не помню, обсуждали мы этот чудовищный бой, да? Но вот он был, там фрагменты были опубликованы, там победила дружба, по-моему. Ну, выглядело это действительно чудовищно, чудовищнее, чем законопроект о запрете мангалов. И запрете называть шурму, шаверму шаурмой, да, это тоже был такой посыл. Вот, Анастасия Ножка говорила, что поедание собак в Корее — это миф. Вы знаете, честно говоря, у меня совершенно разные данные по этому вопросу, потому что у меня вот хороший знакомый, там дружил близко с корейцами и говорил, да, да, это есть, там специальные породы и так далее. Потом один мне, ну, может быть, забивал баки гражданин, да, в бурные 90-е годы, он рассказывал, что у него бизнес по отправке собак туда. Он там под какие-то там левые справки выправлял под это дело. Да? Ну, не знаю, может быть, врал, да, вот, но не могу, соответственно, не поверить, не проверить. Но то, что это часть, собственно, там, пищевой культуры, это, ну, факт, да, то есть блюда есть, и этому масса свидетельств. Вот, возможно, массового поедания нет, но, честно говоря, я не знаю, я в Корее не был. Вот, сужу, что называется, по личным впечатлениям. Общение и с корейцами, кстати говоря, тоже. Ну, причем северные корейцы производят такое очень серьезное впечатление. Общался с несколькими сотрудниками посольства. И вот вроде люди из дипломатической службы, ну вот прищур это характерно, и понимаешь, ну как минимум полковник перед тобой стоит местного там корейского КГБ. Вот он с тобой мил и вежлив обсуждает какие-то, в общем, вопросы там. Такие, общекультурного взаимодействия. А так сидит тебя и просчитывает просто. Ну вот, такие ощущения сложились у меня от общения с гражданами Северной Кореи, работниками посольства. Значит, в Гонконге точно ели собак. Мой друг ел собаку в армии и дома угощал товарищ, приехавший из Средней Азии. Ужас, какие вы пишете, Мартин. Это мы обсуждать не будем. После выпуска новостей пройдемся по другим темам. А сейчас давайте послушаем, что же произошло.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 26 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами новости, тенденции, делаем прогнозы, ищем виноватых, как обычно, в общем. Несколько слов о пищевых привычках, да? В продолжение темы, которая была перед выпуском новостей, то, что на самом высоком уровне в Южной Корее обсуждают запрет на поедание собак. Значит, Альберт пишет, забыли про Китай, фестиваль собачьего мяса, фестиваль, который проходит ежегодно в городе Юйлинь в провинции Гуанси на южном западе Китая с 21 по 30 июня. Не то, что забыли, я, например, не знал. Белорус, зачем вам Северная Корея? Съездите в Беларусь, то же самое и ближе. Ну, с любовью к родным, так сказать, корням, сразу видно. Андрей спрашивает, как тут понять, видно его или нет? Видно, Андрей, понять так, что вот я вот вас вижу и вам об этом говорю. Так что пишите, не стесняйтесь. Значит, Давид пишет, общага с корейцами была, видимо. Им бомжи за пузырь таскали бродячих собак. Я не знаю, насколько это, честно говоря, мифология. Да, я считаю, что бродячих собак они не едят, но это... Ну, как минимум опасно, да, но думаю, что в кулинарной традиции присутствует. Значит, Ирина пишет. Была по работе в Северной Корее на фестивале молодежи и студентов в 1989 году. Нас угощали мясом собак, но об этом я узнала уже после трапезы. Иначе отказалось бы, так что это не миф. Читал тут в некоторых кантонах Швейцарии, Виталий Фили делится... своим интеллектуальным багажом. Ели кошек как праздничное блюдо. Я тоже читал, что целая широкая дискуссия была по поводу прекращения этой хорошей такой народной милой традиции. Подобное обсуждение ведутся и когда они дельфинов, да, там в северной стране, не помню в какой точно, в Норвегии или в Дании, или, может, в Исландии, да, когда дельфины подплывают, они их там убивают. Это целый праздник. Значит, на Фарерах, да, Виталий Филип уточняет, точно. Ладно, давайте дальше. Глава ЦРУ Роберт Бёрнс, прошу прощения, говорился, да, я когда вот эту фамилию вижу, Уильям Бёрнс, конечно же, я все время вспоминаю прекрасного великого шотландского поэта. Этот Бёрнс совершенно не про это, глава ЦРУ. Так вот, тема, которой мы с вами же как-то касались, я считаю, предельно смешной, но наши американские коллеги не шутят. Итак, Уильям Бёрнс, жалко, что не Роберт, предупредил российских коллег о том, что если Москва стоит за возникновением у американских госслужащих гаванского синдрома, то Вашингтон не оставит это без ответа. По данным источников «Вашингтон-Пост», Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву заявил об этом главе СВР Сергею Нарышкину и руководителю ФСБ Александру Бортникову. В разговоре с президентом Владимиром Путиным Уильям Бёрнс этот вопрос не затрагивал. Можно однозначно отвергнуть любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской страны к этим случаям. «Мы никакого отношения к этому не имеем», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. При этом сами власти США пока не уверены, что стоит за загадочным синдромом. Обсуждается там 4 версии. Федук напоминает, что в «Симпсонах», в мультике «Симпсонах» Бёрнс был директором атомной станции. Значит, версии основные. Акустические атаки акустическим секретным российским оружием, которое Россия прислала на Кубу. В общем, в итоге выслали кубинских, по-моему, 60 дипломатов. Направленная энергией свече, поскольку есть информация о разработке советских технологий свечей, используемых в качестве оружия, и что Россия эти проекты ведет дальше и, соответственно, опять же, передала на Кубу секретные установки, и с крыши соседних зданий облучали дипломатов, у которых началось вот это все проблемы со слухом, головная боль, дезориентация, тошнота и слабость. Есть еще версия про массовый психоз, тоже наведенный, как порча, видимо. Ну и я напомню версию, которая была секретной. Специальная секретная аналитическая группа, лаборатория вела исследование. И вот был доклад, который, по-моему, украли журналисты BuzzFeed, потому что он был изначально засекречен, где был вывод сделан, что из-за там сверчка, который живет на Кубе, да, и особым образом, ну, достаточно громко он шумит, как название забыл, какой-то там достаточно простецкий сверчок, типа наших цикад, наших, в смысле, на юге России, которые обитают. И вот постоянный шум этого сверчка и приводил непривычных к этому шуму людей головной боли. Но историю раскрутили, да, первые заявления были в 2016 году, когда вот в США на Кубе несколько человек стали жаловаться на схожие ранние эти симптомы, слух и так далее. Ну вот, стали это расследовать, оказалось, что таких не несколько, а 20. Трамп обвинил Кубу, я считаю, что это была очень необычная атака. Гавана, конечно, сказала, мы ни при чем. Но после этого американские дипломаты и военные стали жаловаться на этот синдром, гаванский синдром. В России, Китае, Вьетнаме, Индии, Великобритании, Австрии, Австралии, странах Латинской Америки, Центральной Азии, на Балканах и даже в самих США. Везде настиг их вот этот гаванский синдром. Вот, я, честно говоря, считаю, что это такая большая мистификация, но если глава ЦРУ, по мнению Washington Post, считает, что за этим Россия стоит, ему ничего, кроме сверчков, не поможет. Я думаю, что ему надо принимать сверчков сушеных со спиртом. Может быть, станет легче, синдром пройдет. Но, тем не менее, напомню вам, что даже самые парадоксальные какие-то для нас истории, да, часто ложатся в основу санкционных пакетов. Ну, в общем, выразим соболезнования тем 200 пострадавших от гаванского синдрома американским госслужащим, военным и членам их семей. Американские ученые, английские ученые, стратегический инвестор пишет, что клетки мозга американцев имеют особое строение, и в результате воздействия на них любого излучения возникает дипольный момент, и мозги переворачиваются. Павел сообщает, что в Техасе был, там сверчки погромче наших, но, видимо, в Гаване какие-то специальные, специальные сверчки. 497-й в СМС-сообщениях. Они там ляпнут с бодуна, а мы раздуваем, мама, не горюй. Да нет, но это достаточно высокий уровень, чтобы с бодуна лепить. Это случаем не тот BuzzFeed, который критиковал Трампа. BuzzFeed — это такая достаточно популярное издание, тоже с желтушными такими заголовками, такое очень хайповое, да, если там можно подобными терминами объяснить ситуацию. Но, тем не менее, популярное. Вот, ну и они для того, чтобы популярность удержать, гонятся за различными фактами, потому что вот существование этого секретного доклада подтвердили, что он действительно был, действительно там такие выводы. Мартин Селен считает, что надо меньше курить кубинские сигары. Что еще из подобных новостей? Значит, тоже вот на разные лады сегодня эта новость обсуждалась. Британская армия планирует разместить свою бронетехнику в Германии, чтобы укрепить НАТО на фоне напряженности между Россией и Украиной. Так или иначе, эта ерунда о том, что Россия вот-вот может напасть, обсуждается. Ну вот, прошу прощения, был ряд мнений на эту тему, что вот эти усиления, ну, не помогут никак, если это вдруг случится. Но, тем не менее, какая-то активность идет и будет идти. Вот обращаю ваше внимание, что я думаю, что еще мы услышим новости в том, что Россия куда-то собирается напасть, что на Украине готовы отразить атаку. Вот Владимир Бонд напоминает, что Ельцин тоже фигура была немалая, а с бодуна мог наговорить. Мне кажется, мы прошли в мировой политике достаточно большой путь, хотя, честно говоря, некоторые моменты поведения Байдена возвращают все славные наши годы. Значит, какие новости на линии противостояния? Значит, ну, во-первых, тоже в новостях. Помните, вчера обсуждали мы митинг мигрантов, которые просят их пропустить немедля. Значит, вчера группа из 100 мигрантов устроила бунт в центре для иностранцев в деревне Венджен на западе Польши. В этом охраняемом центре содержатся задержанные за нелегальное пребывание. Значит, толпа, по рассказам пограничников, агрессивно настроенных мигрантов начала выкрикивать лозунги с требованием освобождения. Ну, в общем, пытались сломать забор. В центре находится 600 человек. Пограничникам помогла усилиться полиция. Значит, чего они взбунтовались? Ну, по источникам они узнали, что их начнут потихонечку по несколько десятков отправлять в Ирак. И, соответственно, они сбунтовались. Вроде бы мигрантов полностью успокоили. Но думаю, что еще это не конец. Итак, главный элемент этого шоу. Президент Белоруссии, да, он еще все тот же самый, Александр Лукашенко, в пятницу прибыл в логистический центр возле пункта пропуска Брузги на границе с Польшей, где размещены беженцы. Он осмотрел пункт раздачи питания, встретился с представителями Красного Креста. Заявил о том, что Белоруссия готова сделать все для попавших в беду беженцев. Так он и сказал, что несмотря на там... Что там делают или не делают поляки, мы сделаем все. Все, что вы хотите. Вот это мне показалось очень странным. Все, что вы хотите. Он подчеркнул, что Евросоюз не стремится оказывать помощь мигрантам, однако белорусская страна настроена им помогать в их стремлении попасть либо домой, либо в Евросоюз. Спросил, хватает ли им продуктов, безопасно ли они себя чувствуют. Вот, ну, соответственно, беженцы тоже, у них сразу же взяли интервью, сразу опубликовали. Они с воодушевлением восприняли этот визит. И, собственно, как бы вот это такая тоже новость. Выразили благодарность, в частности, за то, что им позволили покинуть лагерь в лесу и разместили в комфортных условиях. Эти комфортные условия мы тут с вами обсуждали. У нас там был... Наш свидетель, наш спецкор, назовем его так, который нам рассказывал про эти самые комфортные условия. Значит, ну, немного минутка белорусской пропаганды. Для нас это очень важно. Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, у нас бы не было бы проблем. Приводит слова из девушек, одной из девушек, Белта. Это белорусское агентство новостное. После выступления президента Белоруссии появилась надежда на положительный исход. Сейчас много мыслей, но настроение теперь приподнято, отметил один из мужчин. Президент также заявил, что за последние сутки была попытка по-зверски выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек. Не знаю, честно говоря, мне кажется, и комментировать тут нечего. В любом случае, мы на... За этой ситуацией еще будем следить и будем, соответственно, наблюдать, как она будет разворачиваться и куда. Итак, что же сегодня произошло, да, еще вот тоже мы сегодня это начинали обсуждать. Накануне несколько сотен человек, то есть вчера, пришли к посольству Таджикистана. Столичная полиция стянула автозаки, были усилены меры безопасности, мероприятие прошло мирно. Значит, они собрались, потому что потеряли связь со своими родственниками в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. По данным СМИ известно, что там был известный человек в регионе убит, вроде бы в перестрелке с полицейскими, силовиками. Местные считают, что его застрелили после задержания. Значит, там в столице региона произошли столкновения с силовиками, дороги в этот самый Горный Бадахшан перекрыты, в регионе отключен интернет и мобильная связь. Люди в Москве пришли за официальной информацией. Связи не было с обеда, люди переживают, такая ответная реакция у всех, кто здесь находится, есть родственники, близкие, мы вчера созванивались, они очень переживают, многие раздражены, что нет никакой связи. Вот, ну и пришли к посольству, поскольку это официальный представитель государства для защиты граждан на территории Российской Федерации. Это сообщил председатель Союза таджикистанцев. Много об этом писали, много фотографий, но вот я не знаю, решена ли проблема, потому что я видел алармистские заявления на этот счет, и такие достаточно миролюбивые. Вот, значит... продолжается история с различными... действиями, запечатленными камерами и свидетелями, и дальнейшими последствиями. Вчера мы обсуждали блогеров, кстати говоря, мы их так и не обсудили, потому что, судя по всему, у нас телефон вчера не функционировал, и ни блогеров, ни история с инфо нам не удалось с вами обсудить. Вчера обсуждали пранкеров, которые похитили машину, да, потом вернули, и блогера, который мочился на доску, памятную доску ветерана. Что сегодня? Избивший девушек в пиццерии в Астрахани, уроженец Дагестана, раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями. Расследование уголовного дела продолжается. Он избил женщин в кафе Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на двоих посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола. Он заключен под стражу, там, до 5 лет, видимо, минимум. Проведена медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели. Ну вот, после задержания он решил покаяться и записал обращение с извинениями. Вот еще один невиновный, да, или как там, хороший парень, да, который оступился. Вот, я думаю, что он должен быть, конечно, осужден на серьезные сроки. Значит, сердитый кролик пишет: «Батька не сдается, удивительная ситуация». А что ему сдаваться-то? То есть он достаточно далеко прошел там по политическому треку. Сегодня Меркель уходящая, да, на встрече с поляками заявила, что ждет вмешательства России. Это очевидный сигнал, да, к решению ситуации. Что вот надо ситуацию решать со всеми. Ну вот, на сегодняшний визит в народ, скажем так, в курдский народ, у батьки это демонстрация, ну, такой вовлеченности в ситуацию, что ситуация под контролем, и он прямо говорит, вас пригласили в Евросоюз, а вас туда не пускают, вот, и мы будем помогать и так далее, это сигнал. Значит, по его словам, вот тоже в этих репортажах всех многочисленных было опубликовано, что вот 2000 на границе и 2000 шарятся по стране. Вот, поэтому думаю, что он ситуацию будет и дальше докручивать, да, вот пока каких-то решений Евросоюз не примет. Вопрос каких? Я напомню, что вчера была новость, не знаю, насколько она там полностью достоверна, что Польша готова оплатить возвращение всех мигрантов на родину, вообще всех. Вот, но не знаю, как это будет, потому что в этих же репортажах, например, написано, что он пообещал беженцев не выгонять, не политизировать их проблему, и заявил, что Белоруссия не будет ни в коем случае грузить в самолет и отправлять на родину, если они этого не хотят. Он сказал, что около 1000 покинули, ну вот, а 2-3 тысячи остается помимо 2000-го лагеря. И вот его цитата, да, вот к вопросу, да, о том, что он говорит прямо, даже не имеет в виду. «Если вы хотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете — идите!» Вот, соответственно, в то же время президент подчеркнул, что решить проблемы с беженцами нужно уже сейчас, иначе, по его мнению, поток мигрантов усилится зимой и весной. Откуда они, интересно, возьмутся, если все перелеты прекращены? Обратился он и к Польше, и к Германии, и попросил руководство Польши пропустить беженцев, поскольку здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите их к себе. Это небольшая нагрузка для Германии, но блокируют это поляки. И, уважаемые поляки, образумьте своих политиков, сказал он, что и руководство Польши обезумело. Ну и повторил историю про ядохимикаты, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и про «если бы вы прошли еще дальше, по вам начали бы стрелять». Я думаю, что это все, честно говоря, по этой новости. Если у вас есть какое-то мнение, позвоните. Поставим точку на сегодня, да, в этой неделе по этому вопросу. 8-495-7373-948. Ситуация развивается, действительно неплохо то, что люди в тепле, плохо то, что у ситуации нет пока понятного варианта алгоритма разрешения. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, Станислав, Москва. Слушайте, ну, господин Лукашенко зарабатывает себе, пытается заработать политические очки на этих мигрантах. В принципе, неплохой бы получился для него электорат. Может, он их тебе оставит?
Мало, ну, это не очень большая электоральная группа, да, она не окажет никакой электоральной роли.
4 поля картошки обработать такой толпой.
Да это не его электорат, это даже уже не Меркель электорат. Они хотят не к нему, да? он же не он, а его погранслужба на днях говорила, что ни одной, ни единой просьбы о убежище в Беларуси не было подано. Поэтому это не к нему, поэтому он так среди них вольготно ходит, руками размахивает и рекомендует им идти, если дойдете, или как он там выразился.
Ну, понятное дело, но там их никто не ждет, и Германия, как сама сказала, что не очень-то они там нужны. Поэтому...
Ни один не будет принят, она сказала, по-моему, достаточно
четко. Конечно. Ну, а смысл тогда делать? Ну, надо их отправлять.
Но, тем не менее, ситуацию до результата какого-то дожмет. Посмотрим, до какого. Спасибо за ваше мнение. Слушаю вас, говорите. Чтобы мы могли общаться, надо выключить звук радио. Спасибо.
Да, я выключил все.
Все, спасибо.
Значит, у меня предложение такое. Поскольку мы союзное государство, я предлагаю заработать очки и Путину, предложив взять на себя доставку этих самых этих мигрантов в Германию по воздуху. Так сказать.
И ну, их сбрасывать ночью, да, с парашютами?
Нет, зачем? Предложением выступить, что мы готовы взять...
Германия сказала, что она не готова принять ни одного человека из этой группы. Это неправильные беженцы, они другие. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Давайте я выскажу свое личное, вот просто свое личное мнение. Какая же редкостная гнида этот гражданин Лукашенко?
Я думаю, что мы не будем его осуждать, поскольку мы ему не партийный товарищеский суд. То есть мы не будем выносить ему никаких вот таких подобных оценок. Это бессмысленно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здрасте.
Здрасте.
Николай Иванович, реплику хотел бы сказать. А вот вы обсуждаете беженцев в Белоруссии. А был такой сейчас недавно случай. Беженцы хотели попасть в Англию.
Почему хотели? Их там тысячи, они каждый день это делают на протяжении многих лет. Бросаются под поезд, покупают лодочки в Декатлоне, уже нельзя этого сделать. На этих спортивных каяках плывут, там тонут, погибают, это процесс постоянный.
Да. Нигде не тонули, а только вот в Англии они затонули почему-то.
Не, почему? И в Италии тонули, не помните, да, мальчик-то выброшено на берег? То есть все мировые СМИ обошло. Вот. А там, собственно, сейчас погода там как у нас, там холодно. А на спортивной лодочке за там 50 евро не очень много и наплаваешь.
Понятно.
Вот. Ну и на поезд они бросаются на ходу, и там тоже, ну, бывают травмы и проблемы. Вот, и об этом тоже пишут, об этом тоже говорят, но тем не менее это совсем другое, это другая ситуация. Вот, ее обсуждают мировые СМИ в несколько ином ключе. Вы в эфире, слушаю вас.
Да. Алло, алло.
Да, говорите.
Ну, знаете, наверное, все-таки придется ему назад их всех увозить. Никаких особых выгод он не дожмет. А сейчас похолодает еще побольше, и уже курдам придется что-то решать.
Так они в тепле сидят в этом логистическом центре.
Да, там, знаете, там говорят, какая-то температура, что-то там плюс 15. Только на складе. Ну, представляете, на складе они сидят.
Я думаю, что у батьки найдется там с десяток...
Ну, на складе, ну, посидят они до февраля, и что будет? Деньги у них кончатся. Надо уже будет что-то решать.
Да это нет, надо что-то решать, это уже сейчас, да, вопрос в том, что ему ситуация...
Ну нет,
это...
дожать он никого не дожмет, правильно, на Меркель, она, если она сказала ему, что никого не возьмут, из пушек пускай он кто-то стреляет, что ли, в Польшу.
Ну да, выбрасывает ночью с дельтапланов, да, как в шпионских фильмах. Спасибо за ваше мнение, мы уходим в новости. Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 26 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, мы, как всегда, с вами продолжаем обсуждать различные темы, новости, тенденции, события и так далее, и тому подобное, как обычно. Значит, о чем хотел еще сказать? Ну, вот есть несколько сообщений, и часть я их не понимаю. Илона пишет, мигранты на логистическом центре Озон или Вайлдберрис или белорусскую картошку перебирают. Я не понимаю, что вы хотите мне сказать. что называется. Вы достучались до моего сердца, но я не до конца уверен, что вы пытаетесь до меня донести. Белорус сообщает, что Лукашенко еще зарабатывает на мигрантах, поскольку продает им шаурму по 15 местных рублей. Это 500 рублей российских. Мартин Силен напоминает, что курды не лучшие колхозники. Вот, ну, в целом такая ситуация, много сообщений на эту тему, но вот думаю, что надо двигаться дальше. Хотя есть несколько звонков, давайте я вас послушаю. Здравствуйте, Вася.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, на самом деле, если трезво оценивать позицию так называемого мигрантско-транзитного тромбоза, который создал именно Лукашенко на своей белорусской границе, и хотя он это, естественно, отрицает, на самом деле никаких очков он не зарабатывает. Он постоянный ответчик, и этот его статус еще больше масштабируется и вызывает негативную реакцию не только на Польше, на границах Польши, у силовиков Польши и Литвы, но и Германии, о чем вы уже упомянули, что она по двойным стандартам оценивает данных беженцев. Вот, в том числе и профильной комиссии Евросоюза, которая уже заточена в том числе на санкционный пакет. Это во-первых. Две недели назад я говорил, не дай бог, российский Аэрофлот подпишется на вывоз данных мигрантов в какую-либо другую страну, в том числе по их депортации через Москву. В любом случае мы станем еще более масштабным ответчиком в глазах Евросоюза и Запада. А нам это надо? Поэтому, естественно, я сегодня слышал еще где-то почти 300 данных курдов и изидов намерены в экстрадировать себя с помощью Белавия на историческую родину. Я думаю, что этот тромбоз постепенно рассосется. Не в интересах Лукашенко, чтобы он там непосредственно существовал.
А как вы расцените его заявление о том, что новая волна, назовем это так, впереди, начиная с февраля и до лета, до весны?
Ну вот вы еще месяц назад урезонили меня, ну, наверное, вы просто более осведомлены были с той ситуацией, что сейчас непосредственно на Белавии, и в том числе те юридические консульства, которые находятся по выдаче различных виз на территориях тех государств, откуда прибывают мигранты, они это достаточно сейчас жестко фильтруют. Конечно, волны стоит ожидать, но, естественно, и не через Россию. Мы как-то урезонили данных поток мигрантов еще несколько назад на норвежской границе, куда среди зимы там между полярных медведей пробирались мигранты на велосипедах, несмотря на сугробы. Поэтому, да, возможно, какой-то наплыв будет, но, я думаю, не столь масштабный, который был. И в любом случае, сейчас, конечно, не видно в Минске мигрантов из-за погоды, но они ютятся порой по 20-30 человек, как наши гастарбайтеры, в различных съемных квартирах и в минских гостиницах, как об этом говорили местные репортеры. Но батька, я думаю, сделает сейчас все то необходимое, которое нацелено на то, чтобы избавиться от данных мигрантов. Его
очки, я думаю, что он будет их беречь, как зеницу ока. Извините, что я вас перебиваю, но суть понятна. Давайте вот с Евгением поговорим. Слушаю.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот сама Меркель, как она объясняет, почему она одних иммигрантов принимает?
Она не объясняет. Она говорит, что шантаж недопустим.
А какой шантаж-то?
Ну, что вот, ну, он шантажирует людскими жизнями, да, делает из них оружие.
Но это же демагогия.
Демагогия, но она так отвечает.
Ну, то есть она не объясняет никак?
Нет. Понятно. А они никто, значит, не объясняют.
Значит, можно и не принимать иммигрантов. Как бы это... Ну, то, что они...
То есть вы хотите сказать, не соблюдают ли они свой закон? Конечно, не соблюдают. Конечно, да. Они не соблюдают все те соглашения, которые были допущены раньше, потому что считают, что здесь их не нужно соблюдать. Ладно, давайте еще о чем-нибудь поговорим. Ином. Я тут еще вот несколько новостей в продолжение вчерашнего... увидел. Значит, вчерашняя ситуация с лишением Рашкина, она имела предложение лишением Рашкина депутатского мандата. Вот хотел бы в двух словах просто вам сказать, что происходит. Фракция КПРФ попросила главу Следственного комитета Бастрыкина возбудить уголовное дело против Жириновского за оскорбление, произнесенное им на пленарном заседании. Вот, значит, Жириновский обратился к генпрокурору с предложением запретить все левые партии, отменить все результаты выборов КПРФ. Они этому вменяют, что он это говорил Краснову, и считает, что это умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ. 282-ю статью, в общем, Вольфовичу шьют. Ну и 306-ю заодно упоминают, что им известно содержание статьи за ложный донос. А там что было? Значит, Жириновский, замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев, назвал ростовским валенком, да, и сказал, что вам в Ростове баней руководить нельзя, вы фракцию представляете. Вот, ну, собственно, там ситуация развивается, и сегодня была уже реакция ЛДПР. Реакция следующая, что они не удивлены, что они опять работают по своими методами по поводу доносов, и напоминают, что ЛДПР всегда критиковала 282-ю статью. Вот, и они хотят, чтобы всем заткнули глотки. А критика от Жириновского была конструктивной. Им стоит не обижаться на политика, а прислушаться. Вот. Ну и, собственно, стоит напомнить, что суд отклонил иск Жириновского к Рашкину. Тот требовал с него 1 миллион рублей за то, что коммунист распространил о нем недостоверную информацию. Суд отказал. Ну вот, соответственно, такая тоже история. Не знаю, насколько это все интересно и важно, но мне показалось смешным, что они вот стали еще судиться, ругаться дальше. Вот, о чем еще хотел поговорить отдельно, да, и обсудить с вами. Сегодня действительно прошла стремительно эта информация про новый штамм. Вот знаете, как информационный такой снежок с горы катился. Сначала первое заявление, потом второе, потом реакции рынков, потом высказывания, потом закрытие перелетов, потом ВОЗ и так далее и тому подобное. Итак, что известно на данный момент? Всемирная организация здравоохранения проводит сегодня совещание из-за нового штамма коронавируса B1.1.529, который недавно обнаружили в Ботсване. Об этом сообщила технический руководитель организации по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. Значит, исследователь из ЮАР и Ботсваны за обмен информацией с ВОЗ и миром недавно об обнаруженном варианте коронавируса. Сегодня мы собираемся для обсуждений. Призвала всех присутствующих на совещании не допускать дискриминацию тех стран, которые открыто делятся своими выводами. Значит, дополнительно хочу вам сказать, что ВОЗ неоднократно рассказывала всем, что не надо ревакцинироваться, не надо, соответственно, ничего в этом смысле делать до того, как не будет вакцинирована Африка, поскольку, по их мнению, это был резервуар для появления новых штаммов, более смертоносных. Но вот так произошло с Дельтой в Индии, да, и, собственно, вот, видимо, есть вероятность, я пока ничего не буду утверждать, поскольку они сами ничего не говорят, да, говорят разное, но тем не менее, вот, они опасаются штамма, даже рынки реагируют. Значит, назвали его ботсванский гипермутант. Этот штамм может получить название New, о нем сообщила впервые Daily Mail позавчера со ссылкой, да, на британских ученых. Это звучит странно, конечно, но это так. Это подтвердил в четверг Национальный институт инфекционных болезней ЮАР. Значит, вот дальше я вам скажу, да, но, соответственно, не претендую на полноту научного знания, просто цитирую. В шиповидном белке этого коронавируса насчитали 32 мутации, значительно больше, чем в любом другом изоляте. Потенциально, подчеркивают эксперты, это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам. Но потенциально это не исследовано еще. Новый штамм коронавируса обнаружили в 6 африканских странах. Африка, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Намибия, Зимбабве. Я видел уже вот на западных лентах сообщения, что вроде как в Бельгии 2 человека тоже с этим штаммом уже есть. Но, опять же, это тоже не подтверждено. Значит, Григорий из ПБ пишет, «Ню» значит «голый». Но в этом смысле это смешно. Значит, другие государства уже стали ограничивать авиасообщения с очагом новой вариации COVID-19, а ученые во всем мире забили тревогу. Израиль, да, первый наложил ограничения. Значит, много ученых высказываются, да, по этому вопросу, что по этим признакам этот штамм способен быстро передаваться, а также уходить от антител. Вот гипотеза, да, рассуждает господин Прус, генетик из Солт-Лейк-Сити. Опять же, да, это все, я не говорю как догма, как факт, да, просто цитирую вот ряд новостей. Этот вирус из организма хронического больного наверняка со СПИДом. Это штамм, очевидно, придумал какой-то принципиально новый способ подстегнуть контагиозность, то есть заразность. Потому что распространяется он с нешуточной скоростью. Он затмил и отправил дельту к праотцам за считанные недели, рассуждает господин Прус. Значит, Петр Чумаков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта, член-корреспондент Российской академии наук, также заявил об опасности этих мутаций. Как известно, в Африке очень много людей, больных приобретенным иммунодефицитом. Там существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка является таким опасным резервуаром, в котором могут возникать опасные варианты. Этот штамм может оказаться более болезнетворным, чем дельта-штамм, поскольку есть вероятность, что он уже адаптировался и прошел много стадий мутации. И это все надо изучать, все свойства нового штамма, для того, чтобы оценить, насколько вакцины, которые сейчас есть в мире, смогут предотвращать заболевания этим новым штаммом. Это очень важный вопрос, потому что если окажется, что вакцина его не подавляет, надо будет срочно делать новые варианты вакцин на основе нового штамма, который позволит защитить от этого штамма тоже. Значит, ну вот много пишут из разных стран, ученые похожие заявления делают, но они пока все предположительные, да, и они не знают, действительно ли влияют, вернее, вакцины с ним хуже справляются или нет. Значит, вот несколько часов назад сеть геномного надзора ЮАР, там есть такая, что в центральной провинции Гаутенг, где находится и Претория, и Йоханнесбург, крупнейшие города, этот штамм вытеснил дельту к середине ноября и распространяется по другим регионам. Великобритания, Израиль и Сингапур ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами. Значит, глава британского Минздрава ввел карантин для всех прибывающих оттуда, он сказал, что он очень обеспокоен вместе с учеными. Мы знаем об этом штамме недостаточно. Значит, Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля, после обнаружения в стране первого случая заболевания, заявил, что страна находится на грани чрезвычайного положения. Вот, значит, сообщение также остановили Германия и Италия, и Урсула фон дер Ляйен призвала всех в экстренном порядке остановить сообщение с этими государствами для всех членов ЕС. Вот, по поводу вакцин никто ничего не знает, но пишут, что в целом, вероятно, вакцины сохранят тоже эффективность против этого нового штамма. Строгинский пишет, Африка считается колыбелью человечества. Главное, чтобы она не стала могилой. Я говорю, ну они об этом уже говорили. Они об этом уже говорили, предупреждали, что там может быть. И на самом деле, по другим заболеваниям, насколько я знаю, это правда, но есть, скажем так, штаммы болезней, которые из Африки-то не приходят дальше. Они вот там, в этом бульончике варятся, да, и остаются. Я вот когда-то давно читал на эту тему исследования и по поводу различных лихорадок, и по поводу тех же самых гепатитов, да, мы знаем там условно их 4-6, по-моему, а там в Африке известны 12 разных и так далее и тому подобное. Вот Михаил пишет, 777-й, это то, о чем я все время говорил, но касательно дельты, введение во время инфекции на пару месяцев перчаток, шипы выросли, вместо шарика и коротких шипов они растут легче и цепляются за рецептор. Заразу завозят, считает Илона, туристы и путешественники. А это не одно и то же, кстати, туристы и путешественники. Прекратить авиасообщение с Африкой. 764-й спрашивает, а что скажут наши актеры, как главные специалисты, да? И кто-то еще писал, что Африка... Так, а вот Григорий СПБ пишет, это вы из Африки, а я от Бога. У нас границы с ЮАР до сих пор открыты, мы сошли с ума, но у нас есть достаточно там внятные санитарные правила, да, вот можно по-разному к ним относиться, но, насколько я знаю, из подобных стран, ну, есть там и эти центры временного ковидного содержания и так далее. Виталий Фили считает, что нужно срочно спросить Лазу. Виталий, у меня есть к вам предложение получше. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот одна из претензий к Советскому Союзу, что был железный занавес. Ну, вот сегодняшних условиях, собственно говоря, может быть, это не такая, так сказать, так плохо, плюс как бы Союз при власти, что говорится. Может быть, не было бы у нас тут этой заразы. И выводили бы нам, собственно говоря.
А когда нужно было ввести занавес, как вы считаете?
Да хоть сейчас вот, пока еще как говорится, из Африки.
Вообще ото всех или только с Африкой?
Да мы самодостаточная страна, я считаю, что в рамках вот страны СНГ, так сказать, можно как бы, собственно говоря, общаться, ну там.
Ну, смотрите, история очень простая, да, вот мы, допустим, в рамках СНГ перекроем, ну, закроемся, а Минск не закроется, как быть?
А соглашение, как говорится, внутри вот этого.
Мы не можем ничего его заставить сделать, как известно, батька-то, он если будет летать в Африку, так и будет, для него-то коронавирус не существует, примерно как для вас.
Ну, наверное, тогда на время ввести в рамках Российской Федерации железный занавес, раскопку дела.
Понятно. Железные полки на границе. Я понял вас. Виталий Филипп считает, что нам нужно скидываться уже на шторы для этого занавеса. Строгинский полемизирует с Григорием и говорит, что не спорю, Григорий, но ведь и сын Божий тоже в Африке появился. Ну, в общем, вопрос такой, дискуссия. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. И тишина. Вот когда люди, у которых немного звонков на счетчике, да, вот я всегда с замиранием жду сейчас, они наберут воздуха в свои легкие и начнут материться, да, вот этот посыл, спич разгневанный полетит. Если у вас есть какие-то соображения по поводу нового штамма и опасности для нас, грешных, звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Федор на связи.
Здрасте.
Но у меня соображение такое, что-то мне начинает казаться, что это уже никогда не закончится. Какая-то гонка вооружений, можно сказать. Помните такую?
Да, конечно, помню. Прекрасно.
Вот как бы не было ничего. Теперь друг за другом, Мне даже, я честно сказать, серьезно к этому отношусь, но меня обескураживает вот это вот карусель какая-то, что, которая будто бы вот одно за другим, одно. Помните, когда нам говорили? Вот сейчас победим, вот сейчас одолеем, сделайте так, сделайте то, сделали. Нет, надо вот это, и вот кому-то...
А вы, правда... у вас есть понимание следственно-причинных связей? Смотрите, дельта-штамм откуда взялся и почему?
Ну, насколько я слышал, Англия.
Индия. В Англию он пришел из Индии. Он появился в Индии из-за скученности невакцинированных людей, из-за жары и антисанитарии, он там вот мутировал... Уханьский первоначальный штамм мутировал в дельту. Были еще варианты, но менее жизнеспособные.
Да.
Вот, а теперь Африка. Ну, по-моему, все достаточно логично. Никакой конспирологии я здесь не вижу, впрочем.
Да, но я хотел сказать, согласен, конспирологии никакой нет. Я вот начинаю думать так. Вот, ну, если бы я был государственный муж, в моей силе была власть такая что-то сделать, но почему тогда какими-то железными клещами... скажем так, это все дело не прижечь. Ну, обязательно вакцинации так. Ну, жестко. То есть мы уже второй год купаемся во всем этом, и такое ощущение, что если будет продолжаться такая же демократия, то мы так
у
и
вас
будем.
У вас социальные сети есть, я опасаюсь спросить?
Ну, я в одной только сети, у меня, собственно говоря, я не пользуюсь этим.
Вы походите по этой сети, посмотрите, что люди пишут и в каких...
Да там такой бред, я понял, о чем вы говорите. Нет, спасибо, не хочу. Ну, я понимаю, но надо не смотреть на эти социальные сети, надо просто, ну...
Так это, ну, десятки тысяч людей, как минимум. Вот я вам напомню, что сегодня, вчера, по-моему, и Миронов, и Зюганов выступали. К нам, Зюганов, к нам поступили 63 тысячи обращений. Это люди, мы будем разбираться с каждым. Люди встревожены вашей укализацией, кордизацией. Ну, дальше понес, как обычно, да? Вот. И Миронов примерно то же самое, да? Для них это история политическая, это набор популярности. Люди дезориентированные, люди... в прошлом заряжавшие водичку у Алана Чумака и лечившиеся у Каспировского, да, для них это, в общем, история мистическая понятная, да, но, тем не менее, ну, принято решение, да, соответственно, ну, как-то людей не, как это сказать, не принуждать, да, президент говорит о добровольности, да, есть группы, которым обязательно, но, тем не менее, в массе своей, да, в данном случае это дело добровольно. Я с вами согласен, но я не вижу способов, как людям объяснить, что масло черного тмина не спасает, что рептилоиды не хотят всех чипировать через прививку. Кстати говоря, я нашел статью 2020 года, Зюганов на сайте КПРФ ее разместил в мае 2020 года, что-то там про стержень державы. И вот он там впрямую пишет, а потом под видом вакцинации от коронавируса они нас всех чипируют. Так и написано. Если не верите, сходите почитать. Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков чемпионата мира 2022, пишет Маргадон. Да, об этом вот есть сообщение на лентах новостей. Было бы забавнее, если бы с Белоруссией, конечно. Слишком быстрые и сложные мутации вируса. Явно без человеческого вмешательства не обошлось, Строгинский пишет. Но мы с вами не узнаем никогда об этом. Вот, поэтому, ну, давайте работать с тем, что есть. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте еще раз.
Вася, да. Ну, вы знаете, я еще год назад, когда к нам приезжала Натали Колман, бывшая наша соотечественная, профессор, вирусолог, микробиолог и иммунолог, читала лекции по этому вирусу в марте месяца прошлого года. В том числе Люк Монтанье ее поддержит, Нобелевский лауреат по ВИЧ, известный вирусолог и микробиолог Игорь Никулин, который был самого Кофи Аннана ведущим экспертом по разным регионам планеты по этим проблемам. Они склоняются к тому, что это дизайнерский вирус, и в любом случае его мутации будут рассчитаны на как принцип домино. И они убедительно, ну, не доказали, естественно, обывателям, которым все это объясняли, но имеют такое предположение, что из 4 возможных мутаций, чтобы очеловечить данный вирус, всего необходимо было произвести 3 мутации. Это, во-первых, и в нем, как Игорь Никулин говорит, в нем обнаружили ученые, которые почему-то закрывают рот, 4 вставки ВИЧ, в том числе африканского происхождения. Поэтому вот эти все вакцины, которые, естественно, сейчас практикуются во всех странах, кроме Африки, это прежде всего настораживает на опасность то, что данный вирус в плане не только мутации, но и трансграничности опасен для нас. В Африке, я думаю, вообще не знают, что такое вакцины против этого вируса. И, может быть, только СМИ столкнулись с тем, что их ожидает как Европу, нашу страну и Соединенные Штаты Америки. Поэтому это дело очень опасное. Пока вирус достаточно не изучат, пока его не удастся купировать в плане различного рода мутаций, а я думаю, там весь алфавит будет англо-американский алфавит всех вот этих наименований.
Латинский. Мутаций. Это латинский алфавит.
Ну да, латинский. Вот, поэтому, я думаю, вряд ли нам удастся в ближайшие годы остановить эту болезнь, как и мы о чем с вами говорили почти 2 года назад, о чем непосредственно афишировал свое мнение Билл Гейтс, известный, который занимается напрямую фармакологией.
Ну, спасибо. Я, в принципе, ну, не считаю, что там есть какие-то доказательства рукотворности, да, но, честно говоря, я говорю, что не имею смысла это сейчас обсуждать. Там Америка, Китай за руку ловит, Китай это отрицает, это нам ничего не дает. Ну вот, я, честно говоря, понимаю необходимость возможную, да, вот хотя бы там первые какие-то этапы эти вакцинироваться регулярно, скажут раз в полгода, буду раз в полгода, небольшая, в общем, проблема, ну вот опыт уже есть, но да, это поменяло серьезно нашу с вами жизнь, и мы неоднократно об этом говорили. Давайте посмотрим за господами учеными, давайте посмотрим, что нам скажут, давайте посмотрим за проверками работоспособности вакцин. Ну, а в будущее будем смотреть с оптимизмом, поскольку все-таки вакцины работают. Это, по-моему, известно уже самому талантливому антиваксеру, который все-таки продолжает это отрицать. После выпуска новостей, о которых нам сейчас расскажут, мы продолжим еще по одной теме, но гораздо менее тревожной. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 26 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Кстати говоря, вот по Яндексу, да, на дорогах Москвы всего 5 баллов, хотя я, честно говоря, бы и так не сказал. Но, видимо, он подверстывается под свой прогноз. И, видимо, действительно стало серьезно свободнее. Вы это ощущаете, уже, скорее всего, доехали. Но будем надеяться, что так. Значит, я видел эту новость, Елена, по поводу того, что в Японии исчез дельта-штамм. Ну, собственно, о чем она говорит-то? О том, что жесткое неукоснительное соблюдение всех тех мер, которые мы так или иначе критикуем, приводит к таким последствиям. Собственно, вот и все, что хочу сказать. Значит, вы слышали, в новостях, да, закрывают авиасообщения с странами, где новый вирус найден, еще с Гонконгом там еще как-то. Я думаю, что будут и продолжения. Не хочется! Конечно, не хочется, чтобы начиналась еще одна история, как с Дельтой, которая по нам ударила достаточно крепко. Вот, ну, посмотрим, что будет. Давайте поговорим о другом. Значит, вот сегодня, опять же, да, листая новости, вот у меня какая-то уже образовалась так невосприимчивость к подобным новостям, и мне кажется, они как-то круглый год идут, но, тем не менее, мы с вами переживаем, если так можно сказать, «Черную пятницу». И хочу я с вами об этом поговорить, прочитать несколько социологических данных на эту тему и порассуждать с вами. Итак, скажите мне, пожалуйста, совершаете ли вы покупки в «Черную пятницу»? Вот три варианта вам вопроса. 134-21-35. Первый вариант ответа. Я совершаю в «Черную пятницу» спонтанные покупки. Не собирался, увидел дешево, бабах, купил. Спонтанные покупки в «Черную пятницу» 134-21-35. Код города 495. Второй вариант ответа. Я совершаю не спонтанные покупки, но я жду, когда цена упадет на какие-то виды товаров, и в «Черную пятницу» и окружающие дни, поскольку это уже не только пятница, а это целые там недели, да, делаю осмысленные вполне покупки, которые запланировал, пользуясь, так сказать, случаем и вот этим скидочным безумием. 134-21-36, такой вариант ответа. Ничего не покупаю, потому что не верю в скидки, потому что нет денег, потому что все равно все это обман, оно у них стоило 1500, они делают скидку там в 95%, да, оно стоит 1490. Я в это не верю и, соответственно, не пользуюсь. 134-21-37. Три варианта ответа. Итак, первый вариант ответа. Совершаю в «Черную пятницу» спонтанные покупки. Не собирался, но купил, потому что дешево, привлекли и так далее. Второй вариант ответа. Совершаю, но продуманные покупки. Заранее запланированные. Жду, пока цена упадет, и, соответственно, на этой распродаже куплю. Второй вариант ответа. И третий вариант ответа. Не участвую, не собираюсь, да и денег, в общем-то, нет, да и все это обман. Первый вариант ответа 134-21-35, второй 134-21-36, третий 134-21-37, код города 495. Значит, Григорий из ПБ пишет, что у его брата магазин детской одежды и торговые центры заставляют делать скидки на «Черную пятницу». Стратегический инвестор напоминает, что некорректно, неполиткорректно называть пятницу «черной». Она должна как-то иначе называться. Итак, немного статистических данных, о чем хотел вам рассказать. Значит, в два раза чаще россияне совершают спонтанные покупки. Исследование на 1200 человек, и, значит, и пандемия тут повлияла, поскольку через интернет, да, 50% респондентов заявили, что делают необдуманные покупки в интернете. Чаще всего это одежда 31%, электроника 29%, а также косметика и украшения по 19%. В прошлую «Черную пятницу» одежда 10%, мобильные телефоны 5,3%, платья и юбки 4,7%, аксессуары 3,8%. И есть дополнение из другого исследования о том, что спрос на услуги психотерапевтов в Москве увеличился в два раза, в регионах в 3,5. И по мнению этих самых психотерапевтов, наибольшее количество клиентов обращается с жалобами на тревогу, беспокойство и трудности с управлением тревогой. И отсюда делается экспертный вывод, что вот те самые спонтанные покупки стали одним из эффективных способов для наших с вами сограждан снизить кратковременно тревогу. Пошел, купил что-нибудь ненужное, и стало полегче, вроде и не так тревожно. Напомню, что такое «Черная пятница». Это период скидок и распродаж последней недели ноября. Появилось это в 60-х годах в Филадельфии. Владельцы стали использовать спрос на подарки после Дня Благодарения. Он, кстати, вчера, по-моему, был, или сегодня, что ли? Вчера, по-моему. Вот, и эти распродажи в США с того времени проходят регулярно, и во всем мире тоже, и у нас с 2013 года. Изначально это был один день и одна ночь, но вот сейчас уже растягивает неделя скидок и более, и более, и более. Напомню три варианта нашего вопроса. Первый. Вы делаете в «Черную пятницу» покупки, и эти покупки спонтанные. Не собирался, но увидел цену или как-то еще и купил. 134-21-35. Второй вариант ответа. Делаю покупки продуманно. Я знаю, что будет подешевле, и специально жду эту самую «Черную пятницу», чтобы купить дешевле, воспользоваться предложением. 134-21-36. И третий вариант ответа. Не покупаю, не пользуюсь, не верю, да и денег нет, или по каким-то еще причинам нет времени. Вот такие три варианта ответа. Прошу голосовать, и сейчас будем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений. Игорь Николаев. «Черные пятницы» означают Black Fridays Matter, BFM. Пинпак пишет. «Купил раньше, не дожидаясь. Лазон. Деньги есть, но я их не отдам. В «Черную пятницу», скорее всего, обманут». На самом деле, в соцсетях много объявлений, когда люди показывают обман в «Черную пятницу», всяких там вот этих китайских мегамаркетов, что там вещь стоила 3000, сейчас отдает ее за 1000, а вчера она стоила там 1100, да, вот, то есть такие диапазоны. Так, что еще? Ну, собственно, это все сообщения. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Давайте с вами пообщаемся. Вы нам, «Лимузин», расскажете про «Черную пятницу». Слушаю вас.
Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александр. Ну, смотрите, я покупатель следующего, так сказать, порядка. Никогда не жду никаких распродаж и вообще далек от всего этого. Если мне что-то нужно, я просто иду в магазин, пришел, увидел, побелил, что называется. Но есть одно «но». Я грешу иногда покупками на Алиэкспресс, ну, всякого там инструмента какого-то, мелких каких-то вещичек. И что-то у меня было специально для «Черной пятницы» отложено, так сказать, в корзину. Вот. И в преддверии вот «Черной пятницы» я залез в корзину, что-то посмотрел на цены. Возможно, я ошибаюсь. Но как-то мне показалось, что даже с учетом скидки возросла какая-то доставка. И, в общем, все это в итоге стоило, ну, как бы стало стоить, сколько и стоило, собственно. И, наверное, я ничего не выиграю. Поэтому надо просто покупать и все. В расчете на какую-то халяву, ну, все время попадаешь. То есть, скупой платит дважды. Это старая истина, которой я, в общем, придерживаюсь.
Поэтому... Но есть же какие-то там сумасшедшие истории, когда люди покупают нечто ценное, очень дешево и радуются жизни.
Смотрите, есть один лайфхак, или как это сейчас называется по-модному, один мой хитрый приятель рассказал, что, например, если он собирается купить что-либо в спортмастере, ну или в подобном магазине, он покупает специальный какой-то купон, который продается на Авито, на скидку. В общем, там целая махинация, и в итоге получается, что он, ну, как-то там связывается с этим продавцом купонов, что-то там ему платят какие-то там копейки, и, в общем, у него какая-то сумасшедшая скидка в этом спорте. Я вообще не люблю вот эти все махинации. Там куда-то позвонил, с кем-то связался. Ну да, выиграешь ты 1000 рублей, может, даже...
Вы знаете, я вот заметил, я немножко порефлексирую над вашими словами, потому что у меня примерно такая же ситуация, да, вот эти все погони за 3% 50 копеек, да, они не для меня, я заметил, мне некомфортно этим заниматься, не знаю почему. Похожие ощущения я испытываю, когда там за границей, там, где другая культура, скажем так, общения, приходится торговаться, когда нельзя купить вещь вот за 100 рублей, и надо вымучивать цену, да, это вот часть этого ритуала, меня жутко это бесит, для меня это очень, ну, напрягает, и я ничего у этих людей не покупаю, потому что мне проще прийти туда, где нормальный ценник стоит, без этого всего. А давай за 20, ну, она стоит 70, давай 22, давай 50 по рукам, ну, 23, да, вот. Не... И вот история с погоней за скидкой, что если проехать через пол Москвы, там можно сэкономить 150 рублей, а если еще вот, а купон приложить, а если ты еще многодетный беременный инвалид, то тогда вообще, кстати, не забыть документы, меня тоже вымораживает абсолютно.
Я вот заметил один момент еще в советский период. У нас, например, в Москве появлялись люди, допустим, из Грузии приезжие, которые были весьма богатые. Они, наоборот, больше денег пытались, так сказать, заплатить за услуги или там за что-либо. И сказать: смотрите, я грузин, я богатый и самодостаточный человек. Вот за это вот я просто уважаю этих людей. Вот почувствуй себя человеком. Иди там за какими-то копейками, а приди, заработай денег и заплати их красиво. И ты эту вещь будешь, так сказать, ценить, хранить, там надо будет тебе. А вот эти все вот какие-то, ну, там, скидки, все это как-то дурно, как-то... Ну, не дурно, может быть, но как-то вот какой-то такой скользкий.
Ну, это просто, мне кажется, это не в нашем с вами менталитете. Для кого-то наверняка это азарт, потому что я знаю людей, например, у меня есть знакомая одна, она живет в мире Авито, она вот там ориентируется, как рыба в воде, она все там покупает, продает, сдает, ищет какие-то вот эти самые скидки. Вот Евгений Филипп пишет, я тоже так делаю, брал скидку на Авито, за 100 рублей скидываешь 30% от куртки с ценой 15 тысяч, да, и вот она в этом живет, она делала ремонт в квартире, все она купила на Авито для этого ремонта, вообще все, там сэкономила какие-то колоссальные суммы, но я не могу, да, я не могу в это сравнение 100 позиций по, там, ну, короче, для меня это слишком тяжелая история. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Юрий Балашко.
Выключите, пожалуйста, радиоприемник.
По поводу, да, вот «Черной пятницы», во-первых, важный момент, ну, это все, да, не наше родное взяли, а «Черная пятница», да, там, скидки для афроамериканцев, вообще, да, по сути, нам приклеили, и, ну, уже давно, как бы, получается, известно, важный момент, ну, я, к примеру, вот возьму магазин, назвать можно, Александр?
Назовите, конечно, что.
Да, да, ну вот я...
Она нас в суд не подаст, я надеюсь.
А, да, да. Ну вот пример беру для интереса. Блин, самый вот, простой пример. Уже сколько на этом съедено, так. Слава богу, со стороны. Мне жена постоянно, типа, не видись. Ну вот, Винлаб называется. Периодически заезжаю, да, там, взять пенного и так далее. Ну вот, повесили «Черная пятница» при входе в сеть магазин, да, вот одна из точек. Шарики эти черные... Black Friday и скидки, мне даже сообщение, ну, у меня карточка есть, да, там, скидочное сообщение приходит, только в эти дни там скидки до 70%, 50-70. Ну, я захожу, я как бы ценники все знаю, вот все, ну, как бы примерно знаю. Я захожу, прикол такой, суетятся эти продавцы, люди, у людей стоит много очереди, а цены все одни и те же. Вот они были вчера, но только ценники по цвету поменяли красивые, разные, фиолетовые, оранжевые, желтые и так далее. Чтобы ты, типа, стоял и думал, ну, или пришлый человек, который не заходит, а ценники абсолютно, вот я вчера там без этой «Черной пятницы», к примеру, там, подвайзер брал по той же цене. Сейчас его ценник поменяли цвет просто ценника, и он стал якобы со скидкой, но скидки никакой не произошло. Вот и...
Спасибо за вашу историю. Ну, в общем, понятно. Всюду измена, трусость и обман. Я напомню, что у нас идет голосование. Тут кто-то, кстати, написал. Макс с Мариной час обсуждали, зачем опять начинать. Все знают, что скидок у нас никаких нет. Но интересно все-таки. Сегодня же это пятница и есть, если я не путаю. Итак, опрос. Вы совершаете спонтанные покупки в «Черную пятницу» в интернете или как? Не собирался купить, увидел скидку, купил. 134-21-35. Второй вариант ответа. Совершаю продуманные покупки, откладываю покупку, и в «Черную пятницу» цена меньше, я в выигрыше. 134-21-36. Третий вариант ответа. Не слежу, не участвую, не покупаю, считаю все обманом, берегу деньги, их и так нету. В общем, не причастен этому празднику консюмеризма. 134-21-37. Третий вариант ответа. Евгений Филипп считает, что после афроамериканской пятницы наступит русский понедельник. Насколько я помню, в нашей традиции исторической это черный вторник называется, если вспомнить. Ну вот много примеров, что... переписывают ценник, увеличивают цену, и потом пишут скидка 50%, да, и вот примеры тоже. Купил велоперчатки дешевле, чем сейчас они со скидкой, и так далее, и так далее. Вот Владимир Бонд пишет, мой шеф всегда просит скидки, всегда, везде. Говорит, 10 тысяч рублей — это тоже деньги, поэтому я и богат. Доллары и мультимиллионер, был в списке Forbes. Вот и думайте. Давайте с вами пообщаемся. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Видите, Александр Николаевич, я на Авито никогда ничего не покупала и покупать не буду. Мне прежде чем купить вещь, мне надо посмотреть, потрогать, погладить, понюхать и, может быть, даже попробовать на зуб. Я человек старый. Я не могу покупать вещь за глаза. Более того, мне ее надо или примерить, или хотя бы, ну, визуально ее оценить. Что касается скидок, я вот когда вижу скидки на какие-то товары, я понимаю, что это старая коллекция. А зачем мне старые коллекции?
Извините, перебью. Вспомнил одну историю из личной жизни. Да, вот она вот, кажется, в мой стереотип потребительский укладывается. У меня был товарищ, кратенько. У меня был товарищ, и есть он, собственно, но вот он занимался в определенный период своей жизни мясом. Он открывал мясные магазины, вот делал все как бы хорошо, он как бы любитель, да, сам тоже там это всей кулинарии и так далее. И вот он говорил, рассказывая про мясо, про способы обработки, обвалки, хранения, он говорит, вот если там в магазине лежит фарш на прилавке, ты не думай, что это сделано для тебя, что это люди о тебе позаботились, чтобы тебе было меньше труда с мясом работать, да, вот ты готовый фарш. Если он сделан не при тебе, не из куска, который ты выбрал, как бы это покупать не надо, потому что это делается не для тебя, не для потребителя, а для того, чтобы не списывать мясо, которое можно еще обработать таким образом и продать еще раз. Извините, перебил.
Ой, я это все очень хорошо знаю. Ничего страшного, но я это все очень хорошо знаю. Так же, как и теперешние кулинарии в теперешних магазинах. Вот у меня такое впечатление. А если это скидки какие-то в каких-то магазинах, я знаю точно, что это старая коллекция. Зачем мне старая, если через день появится новая? Ну, через два дня. Я лучше себе куплю три вещи из новой коллекции, чем пять из старой. Единственное, что несколько раз нам помогали, мы как-то собирались в Киев, а мы ж туда обычно ездили, мы везли тонометры, глюкометры, полосочки. А когда возвращались, таможенники на нас смотрели, мы рассказывали, что у нас это все сломалось, и мы выбросили. Они настолько привыкли, что уже внимания не обращали. И вот тогда, да, я пыталась купить тонометры, эти глюкометры, эти полосочки со скидками. Потому что у нас они стоят, в общем, для пенсионера недешево. И в Киеве они тогда стоили в два раза дороже. Все, как минимум в два раза дороже. Вот тогда я пыталась где-то найти скидки. Но все равно, прежде чем покупать, я ехала и смотрела, что я буду покупать. Я не могу покупать за глаза. Даже вещи, уже не говоря о продуктах. Ну, может быть, какие-то консервные банки, там, горошек, фасоль, что у нас там еще продается, это кукуруза.
Макароны.
Нет, макароны нет. Макароны я должна видеть. Макароны, крупы, это я все должна видеть. А это я за глаза покупать не буду. Только вот то, что консервированное, если я знаю, какая это фирма. А так нет, я не смогу купить мясо или что-то. Иногда ребята вон заказывают пиццу. Ну, вроде как пиццерии знакомые, мы там не раз заказывали, ладно, оплачиваем, бог с ним. Вроде как пока ничего. Но так я покупать ничего, никакие продукты, никакие вещи я за глаза покупать не буду. У меня нет лишних денег, чтобы потом маяться и думать, куда это девать, или какие-то там какие-то споры вступать. Нет, я лучше так куплю.
Спасибо, Анна, за вашу историю. Но вот мастер дает совет всем нам. Не совершайте спонтанных покупок. Изучайте заранее цены, никто вас не обманет. Правда и в том, что есть интернет-магазины, которые реально снижают цены, а есть интернет-магазины, которые повышают цены и дают скидку. Евгений Фили рассказывает, как там устроено на Авито, где скидки продаются. Я, честно говоря, не знаю, как это работает, но ни разу не пользовался. Значит, какие у нас с вами результаты? Звонков, правда, не очень много, но, тем не менее, результаты вполне репрезентативны. Итак, совершают, в отличие от опрошенных россиян, из нас с вами спонтанные покупки всего 9%. Совершают покупки продуманные в Черную пятницу, заранее спланированные 20%. И 71% в этом празднике жизни не участвует никак, видимо, по разным причинам. Но вот расклад голосов такой. Ну, мне кажется, в целом отражает общую картину, потому что эффект новизны пропал, да. Наверное, в первые годы это привлекало внимание, люди верили в эти обещания. А сейчас, ну, соответственно, нет мотивации, да, зачем? Зачем вещь, да еще непонятно, дешевле она стала или дороже, обманули тут, это маркетинговый прием такой ловкий, или на самом деле подешевле, да, поэтому вот я считаю, что ажиотажа-то и нет, надо посмотреть потом будет по итогам, да, наверняка будут какие-то исследования, кто сколько потратил, сколько купил, вот, но я думаю, что, собственно, тема у нас не очень приживающаяся, да, как и все эти сезонные распродажи, несмотря на то, что люди о них осведомлены, ну, в редких случаях они какие-то там колоссальные деньги тратят. По крайней мере, мне кажется, сейчас. Раньше это было. Но раньше из-за новыми телефонами в очередь вставали на ночь. Да, сейчас, соответственно, это уже нет. Эту очередь, как во времена иные, в интернете продавали друг другу за деньги, за бешеные. Вот. Но это же прошло, никому это уже в таких объемах с такой ажиотажностью не нужно. На этом будем заканчивать на сегодня. На следующей неделе мы с вами продолжим. Посмотрим, что там будет по барическому дну, который нам наобещали. Посмотрим, что там будет по погоде, по потеплению. Берегите себя, внимательнее на дорогах, ну и следите за здоровьем. Ситуация-то непростая, еще вот новые какие-то штаммы найдены. Надеюсь, все это не превратится в очередной виток и очередную волну. Ну, поживем, увидим. Всем хороших выходных. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Всем доброго вечера.